гостях «Радіо Свобода» у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі лічить магчимим полепшить виборче законодавство країни. Про гэта ён заявіў сёння падчас нарады, дзе разглядаліся папраўкі да выбарчага кодэксу. Выглядае, што ніводная з істотных прапаноў апазіцыі ці АБСЕ ў разлік не бяруцца. І ў прыватнасці рэкамендацыя пазбавіць кіраўніка дзяржавы права прызначаць старшыню ЦВК. Новыя прапановы прадстаўляла ўсё тая ж Лідія Ярмошына. Перадае Уладзімир Глот.
На сегодняшней нараде старшиня ЦВК Лидия Ярмошина представила пропановы по изменениях и дополнениях у выборчий кодекс, которые подрихтовали эксперты комиссии. А вот эксперты оппозиции, которые имели махчимость доведаться про сутность этих правок ранее, уже назвали их выключно косметичными. Головная новела – махчимость вылучать кандидата у депутаты не только политическим партиям, как это робится теперь, але и громадским организациям с колькостью чальцов не менее за 1000, здивила навод Лукашенко. Подчас нарады он запытался, а на во что это? У нас что, есть дефицит кандидатов? Иншая новация, зусім дробная. Так, особистые финансовые рахунки дозволят мети кандидатам местовые советы. А улетки с закликом до бойкота выборов выдавать будет можно только за особистые гроши кандидатов. Для того, как выборы в Беларуси хотя бы наблизились до демократичных стандартов, треба робить зусім иншее, каже юрист Владимир Лапкович.
Первое – внести изменения в закон, а другое – обеспечивать практику выполнения этих изменений в закон. В первую очередь, то, что треба изменить в выборчем кодексе, это формование комиссий. Безумовно, комиссии должны формоваться с улику удельников выборчего процесса, в первую очередь, политических партий. И они должны целиком формовать выборчие комиссии и делегировать туда людей на вопрос. Другий момент, очень важный, это момент детерминового голосования, которое должно быть, если не отменено, то максимально ускладнено. Правды голосовать детерміново могут только те люди, которые ни в каком разе не могут в день выборов прийти на выборчий участок. И третий момент – это подлік голосов. И назиральники сябра комиссии должны бачить, что каждый бюллетень покладен до того кандидата, чье воле выявления выборщика на этом бюллетене адлюстравана.
На сегодняшней нараде несколько разов сгадывались и пропановы АБСЕ. По выниках летошних выборов Национальный сход АБСЕ пропонуя, например, как каждый бюллетень показывался назиральникам и представникам кандидатов. Так само есть рекомендация позбавить керівника державы права призначать старшиню центр выборкам. Есть и іншие пропановы. Александр Лукашенко сегодня не отринул одразу, как это было ранее, рекомендации АБСЕ, а сказал, что до их треба приглядеться. Однако это не означает, что мы згодны с усими их подходами. Мы цудовно разумеем, чего хочуть от нас люди за ВСЭ. Мы это уже на практике помацали, сказал он. Риторика Александра Лукашенко, привязанная не до деяния, а до ситуации, лечит старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко.
Я нагадаю, что перед парламентской кампанией, когда потребна была хоть некая частковая легитимизация, то Александр Лукашенко у интервью китайскому журналисту заявил, что мы будем проводить политическую реформу после проведения выборчей кампании. Кошт этих слов нулевый, потому что так званая парламентская кампания завершена, а про неформование нам вот и не пахнет. Але сегодня пахнет иншие. Терміново потрібні гроші, кредити. Під це зробляться нові заяви. Не під реформи, не під зміни реальні у виборчому законодавстві і правоприміняльній практиці, а під ситуацію необхідності отримання грошей.
Меркує Анатолій Лябецько. Выдадены с Казахстана у Киргизстан былый губернатор Джалалабаду Пайзулабек Рахманов корыстался фальшивым пашпортом громадянина Беларуси. Про это нашему корреспонденту поведомили у посольстве Беларуси у Киргизстане. Передае наш корреспондент Олег Груздилович.
Супрацовник амбасады Беларуси у Киргизстане Михаил Карачун обверг звестки, что затриманный у Казахстане Пайзулабек Рахманов, якого днями передали у Киргизстан, корыстался сапраўдным пашпартом громадянина Беларуси. Поводу Михаила Карачунайки, спосылается на органы внутренних справ Киргизстану, пашпорт был фальшивый.
Не является гражданином Республики Беларусь. Кыргызские правоохранительные органы говорят, что фальшивые документы. Если бы он был гражданином Беларуси, то наше бы посольство в Казахстане уже какие-то мероприятия по этому поводу проводило, потому что он еще с лета был на их территории.
У Генпрокуратуры Киргизстану в свободе подтвердили, что Рахманов корыстался фальшивым белорусским пашпортом. Ранее з'явились известки, что Пайзулабек Рахманов имел соправданный паспорт на имя Пазылы Ташбаева, небыто выдаденный Першамайским райотделом милиции Менску. 31 студеня наместник начальника отдела громадянства и миграции райотдела Александр Лобан не подтвердил этого, але не обверг, спаславшись на заборону давать информацию про громадянов.
По личному заявлению гражданина информацию вот этим лицам в отношении граждан мы разглашать не имеем права.
Пайзулабека Рахманова обвинувачивают в организации массовых беспорядков у Джелал-Абаде, где он певный час был губернатором, а так само у коррупции. При президенту Бакиеву Рахманов займал посаду керовника агентства по материальных резервах. Наявность белорусского громадянства у Пайзулабека Рахманова эксперты тлумачили ягоной близкостью до былого президента Киргизстану Курманбека Бакиева, який хавается у Белоруссии, поводу некоторых звесток отрывал пашпорт Республики Беларусь. Киргизстан неодноразово потребовал выдать былого президента краины Курманбека Бакиева, якого на родзиме обвинувачивают у шерагу злочинствов, у тым ліку датычнасці да забойства грамадзянаў. Республика Беларусь этого потребования Киргизстану не выканала. 24 жнюня 2012 года Министерство замежных справ Киргизстану откликало своего амбассадора в Беларуси Эрика Асаналиева.
Сегодня на сайте «Свободы» знойдете информацию про то, чи змогуць белорусские чиновники, унесенные в черный спис, атрымаць шенгенскую візу і патрапіць у Еўропу, калі зменяць прозвішча ці яго напісанне.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
У выпуску, які вы пачуеце сёння, пра нацыянальныя асаблівасці прэзідэнцкіх выбараў у Чэхіі. Сёлета грамадзяне гэтай краіны ўпершыню абіралі кіраўніка краіны усенародным галасаваннем. І ў прыватнасці мы пагаворым пра беларускія зацікаўленні новаабранага прэзідэнта Мілаша Земана. З вамі Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Многие акционованные белорусские предприемства выплачивают своим акционерам настолько мизерные дивиденды, что люди отмовляются их отримливать. Сярод причин – экономичная отсталость предприемств, которые улада дозволила акционовать про щеки майомость, а так само неразвитость фондового рынка. С протягом темы Галина Бакунчик.
Былы рабочы адкрытага акцыянернага таварыства «Гомель жалезабетон» Александр Працко, адзін з тысячаў жыхароў рэгіёну, якія бралі ўдзел у прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў праз чэкі «Маёмасць». Ваганняў, куды ўкласці свае акцыі, не было. Выбраў роднае прадпрыемства.
Я другий человек, акционер на предприятии, после директора я другий. А после державы, так третий. Сюда я вложил свои акции, жонки, тещи и тести. 345 акций. Пришло поведомление, как бы тримал я на почте. Дивиденды от нашего завода, гомель железобетон. Вы вельми великие, 3500 рублей. Ну, это же вельми смешно, 3500 рублей. На одну акцию 100 рублей белорусских. Не ведаю, куда укласть. Я не могу купить кветку на могилы своим тестю и тещи, которые уже померли за их акции.
Такие суммы акционер Працько звичайно отсылает назад своему предприемству, бо лічить их здеком. Акционер меркует, что такие выплаты на акции хучей за все связаны с намером у недалекой будущей переразмерковать уласность. Подобное становище склалося и на Мазырском нафтоперепрацовчем заводе. Дивиденды на акции тут у разные годы вагаются от 10 белорусских рублей до 1000 альбо полторы. Акционеры со своей мизерной долей акции, по сутности, никакого уплыву на предприемство не мают. Один из ветеранов нафтоперепрацовчего завода и ягоный акционер заявил гэтак.
До полной приватизации, там еще чего-нибудь прихватизации, рихтуется завод, я так думаю.
Жыхар Слуцку Павел Прыходзька набыў акцыі мясцовага цукровага заводу таксама за прыватызацыйныя чэкі маёмасць яшчэ напрыканцы 90-х гадоў. Кажа, найвялікшыя дывідэнды, што ён некалі атрымліваў, складалі каля 75 даляраў у рублёвым эквіваленце. Апошнімі гадамі, заўважыў ён, выплаты скарачаюцца.
У мяне было 220 чэкаў, купіў 22 акцыі, не дарагія довольна былі. Сначала выплачвалі два разы ў год, потом началі адзін раз у год выплачваць, а потом тры разы менш. У прошлым году я получыў до 200 дзета тысяч.
Паводле эксперта беларускай эканамічна-даследча-адукацыйнага цэнтру Марыі Акулавай, каля 50% чэкаў маёмасць грамадзяне Беларусі ўклалі ў акцыі беларускіх прадпрыемстваў. Аднак надзеі на дывідэнды з іх таксама не спраўдзіліся.
К сожалению, на данный момент у Австрии ощущение имущества не стратегические компании, зачастую не дискориентативные.
Однако фондовый рынок у Беларуси так само не развиты, и на рух другостного рынку акций сподеваться не выпадает. Экономист и эксперт у галине приватизационных процессов у России Дмитрий Балкунец заявляет, что это еще одна из причин того, чему дивиденды на акциях российских предприятий у разы превышают аналогичные выплаты у Беларуси.
Процессы эти были запущены в начале 90-х годов, практически одновременно из Беларуси в России, но в России этот процесс приватизации он был и продолжается активно. Есть фондовый рынок, на котором можно свободно покупать на вторичном рынке акции компаний любых, в том числе и банков, мобильных операторов. Любой гражданин России, и не только российский гражданин, может купить эти акции и также их продать. Может получать какие-то дивиденды, если компания получает прибыль, то это свободно происходит. Что касается Беларуси, то как такового вторичного рынка акций нет. Вот дикий какой-то рынок непонятный. Видимо, руководство страны до сих пор не понимает сущность рыночных преобразований и не понимает преимущества этого рынка. Это работает не только в России, это работает в Украине, это работает в Соединенных Штатах Америки, это работает в странах Прибалтики, это работает практически везде, наверное, кроме Беларуси.
І неўзабаве пра сумны вопыт замежнага акцыянера шакаладнага караля Марата Новікава, які даў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту і завочна адказаў Александру Лукашэнку на ягоныя выказванні, якія ён лічыць антысеміцкімі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына прадставіла прапановы аб зменах выбарчага кодэксу. Эксперты апазіцыі ацанілі іх як выключна касметычныя. Беларусь працягвае абмяжоўваць свабоды грамадзян. Гэта выснова штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Праваахоўныя органы Кыргызстану паведамілі, што беларускі пашпарт, які меў экстрадыраваны з Казахстану Файзулабек Рахманаў, аказаўся фальшывым. Паводле старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы, ліміт напаўняльнасці беларускіх турмаў яшчэ не дасягнуты. Былы стратэгічны акцыянер камунаркі Спартака Марат Новікаў у інтэрв'ю «Свабодзе» расказвае, чаму перадумаў ляцець з Амерыкі ў Менск. Толькі на віленскім аэрапорце Белавія страчвае каля 12% сваіх пасажыраў. Летась увосень Александр Лукашенко распусціў назіральныя рады кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак», замяніў дырэктару прадпрыемстваў і загадаў давесці долю акцій дзяржавы да кантрольнай. Стратэгічны акцыянер, амерыканскі бізнесовец беларускага паходжання Марат Новікаў, быў названы жулікам і фактычна пазбаўлены бізнесу ў Беларусі. Больш чым праз 3 месяцы пасля гэтага спадар Новікаў расказаў «Свабодзе», чаму ў апошні момант перадумаў – ляцець з Нью-Йорку ў Менск. З Маратам Новікавым гутарыў Ігар Карній.
Марат Михайлович, амаль ва ўсіх выступах, якія тычацца сітуацыі на камунарцы і Спартаку, з боку Александра Лукашэнкі на ваш адрас гучыць не толькі крытыка, але і выразы, якія многія лічаць абразлівымі. У тым ліку і па нацыянальнай прыкмеце. Вось адна з цытат. Былы бухгалтар Ізя Сігізмундавіч, змяніўшы прозвішча на Новікаў, з'ехаў у Амерыку і ўсталяваў кантроль над беларускімі прадпрыемствамі, скупіўшы за бутэльку гарэлкі акцыі кандытарскіх фабрык.
Лично я прыйшоў на прадпрыемстве ў 93-м, тогда, когда прадпрыемство просто стояло, мы говорим о «Спартаке» пока, шоколадные и конфетные цеха были закрыты на амбарные замки. Чем мы могли помочь в то время? Конечно, не технологией, не специалистами, а мы помогли, мы дали сырье. Закупили для них сырье и поставили им. В 94-м году предприятие начало акционироваться. Мы тогда всего лишь купили где-то 6 или 6,5% и с этого начали потом потихонечку покупали. Конечно, мы покупали не за бутылку водки, мы покупали за белорусские деньги. Когда мы увидели, что можно работать, что можно зарабатывать деньги, мы, естественно, начали развивать предприятие.
Чаму тады Новікаў у інтэрпрэтацыі кіраўніка Беларусі фігуруе як хітры габрэй, які намагаўся разваліць кандытарскую галіну.
По нацыянальнасці скажу. Значит, у меня мама беларуска, отец еврей. Когда я родился, меня записали на фамилию отца. Фамилия Слоуш, мне очень много звонков по этому вопросу шло, когда и первый раз Лукашенко остановился на язык. Конечно, неприятно слушать такой антисемитизм, который звучит со стороны главы государства. Когда себя Александр Григорьевич стучит себе в грудь и говорил, что он не антисемит, как раз видно, кто антисемит, а кто не антисемит. Слоуш у меня фамилия на самом деле была, а так как мама моя и я, и мой брат не проживали с отцом, я не хочу его характеризовать, был не очень хороший. Получая паспорт, в 16 лет мама нас записала, Новиковыми, ее фамилия Новикова Евдокия Андреевна. И родом она из-под Орши, Пугляевского сельсовета, деревни Сидоровка. У меня фамилии не две, у меня фамилия одна. Дубна. Там, когда я получил паспорт. Это моя фамилия Новиков.
Одно из обвинувачений, у якое вам выставляют белорусские влады, грунтуется на наступном. Коли Новиков проигнорировал запрошение приехать на сход с уделом керовника державы, значит, есть что ховать.
Я сейчас открыто могу сказать. Я должен был прилететь на это совещание. За 3 дня мне позвонили с Белоруссии сотрудник, не буду говорить чего, и сказал, ни в коем случае не прилетай. Тебе прямо наручники оденут в аэропорту, тебя представят жуликом и покажут. Вот мы рады инвесторам, но не таким жуликам, как Новиков, который кроме того, что крал, больше ничего не делал. Аналитики, которые с нами работали, которые думали, что мы ничего не знаем, мы с ними игрались тоже, точно так же, как они с нами. Мы понимали и мы знали, что такое аналитическое управление, кому оно подчиняется. И кто на эти фабрики, в общем-то, взгляд положил. Карты были все спутаны Александру Григорьевичу, разъяренный, шел по коммунарке. Он ничего не видел, ничего не смотрел, когда ему доложили, что Новиков не прилетел. И уже все здесь происходило хаотично. И директора были жулики, и наблюдательный совет не годился. Если бы я прилетел, конечно, нас посадили бы, банда жуликов и негодяев.
Сколько теперь належит акции на коммунарце «Спартаку» стратегичному колись акционеру Марату Новикову?
На фабрике «Спартак» осталась доля акций 24%, на коммунарке 12%. Они же специально все порезали и так подвели, не дать нам ни блокирующего пакета, ни контрольного, ничего. Все выведено, подсчитано госконтролем. Там сидят серьезные химики, конечно. Все это выведено. Во-первых, акционеры и акционерное общество не может отвечать за то, что делало государство. Акционировало предприятие государство, госком имущество. Чапаев взмахнул и отрубил голову, и, конечно, без головы туловище не живет. Происходит сейчас это на фабрике «Спартак» и на коммунарке.
Многих аналитиков удивило, что национализация имела место в той час, когда предприемства вышли на рекордные показники чистого прибытку.
То, что акционерное общество, государство вторглось, для нас это, в общем-то, и сегодня непонятный шок. Нарушены законы об инвестиционной, подписанной главой государства, об акционерных обществах, тоже об иностранных инвестициях. В одночасье просто отрубили все эти законы. Если бы мы были жуликами, конечно, не было бы такой прибыли. Не довели бы предприятие коммунарку до 12 миллионов в год чистой прибыли. И «Спартаку» 15 миллионов в 2012 году выходило на чистую прибыль.
Марат Новиков по телефоне с Нью-Йорку. С вами Радио Свобода и зараз наше питание. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Тозік недавно прапанаваў, каб для курцоў і алкаголікаў медыцына была платнай. Як вы ставіцеся да такой ідэі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Отрицательно. Она и так платная медицина. А пенсионеру как-то жить? Еще он прокурил всю жизнь. Вот ваши говорят, что ты прокурил 40 годов, нельзя кидать курить. Человек, я привык это потреблять. И вот он еще сделает это, пускай его люди клянут.
У нас же алкоголь и табак свободно продают. Запрета нет, почему платно? Я лично против. Это ж не изгои, но все курят, считай.
Нет необходимости так поступать. Опять же, это нарушает свободу каждого человека. Сейчас всем грошей не хватает. Мы на данный момент не платим только за воздух.
Это бред сумасшедший. Курение – это мой выбор, ваш – не курение. Мы же одинаковые люди, в одной стране живем. И я также работаю и приношу доходы, плачу налоги.
Я не понимаю, откуда они будут брать деньги, чтобы оплачивать свою медицину. И я реально это не представляю, как это будет осуществляться.
Если он такой умный, то пускай добавит нам зарплату, и я буду ходить лечиться.
Давно пора. Цены сигареты растут, люди покупают. Ну, деньги хватает, значит, на медицину тоже хватит.
А им, наверное, чи платно, чи бесплатно, я на все равно пили и курили, и так и оно и будет продолжаться. Им это не поможет.
Медицина должна быть вообще быть бесплатной для всех. Это был наш плюс. Ее фактически отбирают. Медицина осталась бесплатной только в поликлинике померить давление.
У меня нет ни курцу, ни алкоголику. Но я ставлюсь, да это адмоуна. Алкоголику, это больные люди. Их треба лечить. А курцы сегодня он курит, завтра не курит.
Все-таки граждане, для всех должна быть медицина одинакова. Если кто-то курит, он может бросить. И у него, наоборот, со здоровьем худше, чем у здорового человека, который не курит. Он чаще обращается в оздоровительные учреждения.
Я, конечно, не сторонник этого. Алкоголиков, как заплатить, у них денег никогда не бывает. То есть, вот приемы, дешевенькие сигареты, курить. Я знаю, что у них денег нет, так, но курить они все равно курят. И больше будут болеть до нас и помирать.
Нельзя так делать. Поение – это болезнь, алкоголь тоже болезнь. Надо лечить. Нельзя так относиться к таким людям. Я вообще-то не курю, но выпиваю. Это безысходности, понимаете, у нас. Жизни.
Такі відкази ми почули у Могильові. Ну а зараз поради для тих, хто клопотиться про здоров'я. Віруси грипу розповсюджуються як лясний пожар, і небезпека підпільновує не тільки у публічних місцях, на працю, у крамах, у громадському транспорті, але і у вашим житлі. Особливо, коли нехто уже захворив. І тим не менше, є способи застерегчися від розповсюду вірусів. Поради американських виданняв собрала і перекаже Аліна Радкевич.
Треба пам'ятати, що віруси грипу можуть залишатися живими на поверхні предметів на протягу 3 годин. І є певне місце у наших домах, яке особливо заражене. Тому використовуйте одноразові паперові ручники. Коли ви використовуєте губку або щотку для миття посуду, мийте їх у посудомийній машині щодня. Увогуле, раковина – найбільш небезпечне місце. Яє, а так само кран, дезінфікуйте щодня. І не забудьтеся звернути пільну увагу на місце, де члени сім'ї тримають свої зубні щотки. Лепш не заховувати зубні щотки вашої сім'ї разом, коли нехто хворіє. Нарешті, не забувайте протирати виключальники у ванної і у прибиральні, а так само дверні ручки. Тепер популярне антибактеріальне мило. Але дослідження показали, що у справі боротьби з вірусами грипу воно не більш ефективне за звичайне традиційне, але змивати руки під струменем води треба 20-25 секунд. Такі речі агульного користання, як пульти дистанційного керування, джойстики для гульняв, комп'ютерна клавіатура і миш, телефони, повинні дезінфікуватися регулярно, особливо після того, як ніхто у вашій сім'ї захворів на грип. Ручники, а так само постельну білизну мийте щодня, пожадано у пральній машині з великої температури.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Першого студеня на хвалях свободи слухайте сторонки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Я просто пишу, що тоді було, як це можна було сприйняти. Просто мені от наболело.
Про наболелое перший керівник Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич розповідає у нашому ефірі від авторка до неділі тягом 2 місяців. Нового году.
А зараз у історичному календарі про народження одного літературного шедевру. Що було завтра? Історичний календар свободи.
Правильно розставлені слова забивають, неправильно розставлені калечать. 1 лютого 1774 року Гьоте, попередньо запавшися тутюнем, атрамантом, вином і гесенською ковбасою, зачинився у кабінеті і почав писати свого Вертера. Роман у листах, який подробязно, з патологічною засередженістю описує нещасне кохання, що покрисе переростає в хворовітую і саморозбуральну апантанність, імгненно заробив автора знакомитим на всю Європу. І неузабаві викликав саправдну хвалю самогубства. Усі хотіли бути як Вертер і сісти як Вертер. Навіть ті, хто сходить з життя не збирався, з інтересом погляділи на свої пістолети, макнули пери в чорнілицю і сіли за розвітальну цидулку. Повнокровные збялели, толстые схуднели, счастливые засумнявалися. 17-годовый российский литератор Сушков, прочитавший роман Гёте, написал свою версию, поставил опошнюю кропку и застрелился, не у змозе пережить недоговоренность своего тексту. А як пережить недоговоренность життя? Читач Вертера, який пускав себе у лоб кулю, ведав, что не глупством займається, а здійсняє пригожий и романтичный учинок. Автор пакутов легалізував чоловічі почутці, жарсть, екзальтація і слабость більш не лічилися несполучальними і недоречними. Егоїзму кохання, оказується, не треба соромитися. Ви що, не читали Гьоте? Це роман про мене, мог сказати кожний, хто потрапив у трохкутник першого кохання і бився тепер головою об ягоні гострі катети і холодні гіпотенузи, не ведаючи, де виход. «Виход єсть», – сказав Вертер, – «і он ближе, чим здається». зубний боль у серці, про який пізніше напише Гайне, можна суняти. Так література покаштувала на смак уладу над так званим життям. І їй сподобалося. Гьоте тоді жив у Вецлері і, недовго думаючи, зробив гети городок місцем діяння свого роману. Вертера він написав за місяць. Нічого дивного, бо трагедію головного героя він писав з себе. Це роман шмат у чим – особистая хроніка власної понтанності. Для Гьоте, усе ще закоханого у свою льоту, його написання мало терапевтичний ефект. Він вилічився, ці принамсі здолів приручити свою жарсть. Не хочеш помирати сам – довір справу персонажу. У його це тримається лепш. А далі? Далі мистецтво здимає з себе відказність за наступстви. Інакше воно перетворилося б у безконцю пам'ятку по техніці безпеки. Цікаво, які сучасні білоруські твори могли б спровокувати таку смертоносну реакцію, як неколи Вертер. Що й казати, жадання повеситися викликають шмат які книги айчинних авторів. Тільки ось біда, зуби от їх болять по-справжньому. Серце тут ні при чим.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Ну а зараз дамо слово слухачці «Свободи».
Был задан вопрос «Радио Свободы», почему вы смотрите и слушаете пресс-конференции. Я для того, чтобы пополнить словарный запас. Словарный запас пополнился. Отморозки, подонки, мычащее шелудивое стадо, вшивые блохи, наклоню. И как вас всех шандарахну, мало не покажется. Узнала, что кости его врагов уже давно сгнили в земле. Кто с яйцами, а кто без яиц. И подрывает кто экономику. Пенсионеры, скупающие валюту.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина представила пропанови об змінах виборчого кодексу. Експерти опозиції оцінили їх як виключно косметичні. Беларусь протягує обмежовувати свободи громадян. Гета виснова штогодової справоздачі Міжнародної правооборонної організації Human Rights Watch. Правоохоронные органы Киргизстана поведомили, что белорусский паспорт, який мав экстрадированный из Казахстана по Айзулабе Крахманов, оказался фальшивым. По воле старшини Верховного суду Валентина Сукалы, лимит наполняльности белорусских турмов еще не досягнутый. Былый стратегичный акционер коммунарки и Спартака Марат Новиков у интервью «Свободе» рассказывает, чему передумал лететь из Америки у Минск. Белавия начала турбоваться про свой имидж. Только на Виленском аэропорте Белавия страчивает около 12% своих пассажиров.